эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Доктор в эфире на Раменском радио.
Добрый вечер, дорогие любимые наши радиослушатели, наши подписчики. Мы снова рады услышаться с вами. В сегодняшней нашей передаче специалисты медицинского центра «Новые медтехнологии» расскажут нам об аллергии, об этой такой вот очень достаточно серьезной проблемке, о том, как с ней бороться и как помогать своему организму. В нашей студии педиатр, аллерголог, иммунолог Елена Путятина. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
В нашей студии терапевт, аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Сергей Никулицкий. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Аллергия – вещь такая серьезная-пресерьезная, а тем более сейчас, в период весеннего цветения. Скажите, пожалуйста, вот сезонность влияет на количество пациентов, которые к вам обращаются?
Ну, в принципе, всегда у аллерголога есть пациенты, да, но, естественно, просто, наверное, спектр, скажем так, заболеваний немножко меняется. А по количеству, ну, примерно то же самое.
Ну, тогда давайте поговорим об основных таких заболеваниях, которые чаще всего беспокоят пациентов. Вот что такое полинос?
Полинос – это то, что в народе называют сенная лихорадка, в общем, та же самая весенняя аллергия, да, то есть проявляется чем? Это заложенность носа, из носа течет, глаза чешутся, могут быть какие-то нарушения дыхания, ну, как астматического характера. Все вот это вот относится к полинозу.
Получается, это чаще всего люди связывают с ОРВИ, а оказывается, это аллергия, да?
Да, вот особенно сейчас, в период вот такой некой, ну, всеобщей напряженной обстановки эпидемиологической, многие воспринимают это как, может быть, какие-то заболевания, как коронавирус и так далее. Вот. Но на самом деле часто это бывает аллергия.
А какие препараты стоит принимать, чтобы симптоматику эту всю снять?
Ну, здесь тоже важный такой момент. Есть несколько типов лечения, да, то есть есть лечение, направленное на причину, а есть, которое снимает симптомы. Симптомы снимаются обычными антигистаминными препаратами, которые, ну, у всех они в аптечке есть, да, то, что мы называем лекарство от аллергии. Но по-хорошему необходимо вот эту проблему рассматривать более комплексно, да, то есть и к этому сезону уже готовиться. То есть есть определенные схемы лечения, так называемая аллерговакцинация, тоже так она называется, которая позволяет либо, ну, убрать вот эту аллергию сезонную, либо, по крайней мере, улучшить ее течение, да, и не пришлось бы глотать лишние препараты. То есть здесь как бы два типа лечения. Симптомы снять – это не все. Можно от этой аллергии, ну, избавиться, и, в принципе, это не такой новый метод, да, он проверенный и, в принципе, очень эффективный.
А сама по себе аллергия – это заболевание наследственное или приобретенное?
У любой аллергии есть наследственный компонент, но как бы наследственность дает только риски. Опять же, если человек, скажем так, соблюдает определенную профилактику, да, то есть и вообще как бы, ну, не контактирует с этим аллергеном, то аллергии конкретно, вот на данный конкретный аллерген не будет.
Аллергия может быть на пищевые продукты, на животных, на растения. А вот от чего все это зависит? Это чисто какая-то иммунная реакция организма или что?
Ну да, это аллергия – это, скажем так, неправильная работа иммунитета. Многие считают, что аллергия – это у тех, кто хороший, как бы ответ такой сильный. На самом деле как раз наоборот. У часто болеющих детей во время, скажем, заболевания, заболевание, если у человека есть наследственная предрасположенность, попадает этот аллерген вместе, ну, скажем, там, с вирусом, да, с бактерией и так далее. И иммунитет не в состоянии отличить, что это такое, да, то есть можем считать, что это часть какого-то вирусного заболевания, развивает, ну, только определенный там иммунный ответ. Вот поэтому мы видим эту аллергию. Аллергии у часто болеющих детей, а часто болеющие дети – это те, которые, допустим, недолго кормят грудью, да, и так далее. То есть здесь определенная взаимосвязь, как бы она доказана эпидемиологическими исследованиями, она есть.
А как понять, выявить аллергию, какие-то анализы сдать?
Ну, в принципе, обострение аллергического заболевания будет видно даже по анализу крови. Есть еще там специфические какие-то маркеры. Вот. Чтобы определить, на что, золотой стандарт – это кожное тестирование. То есть мы делаем насечки на коже, добавляем туда аллерген, вот, и смотрим как бы реакцию организма. Ну, и сейчас появились другие методы, так называемый там иммунокап, которые мы смотрим прямо по крови, да, то есть без участия пациента. Это, ну, в чем-то это хорошо, как бы, да, потому что мы видим именно вот как лабораторная диагностика, ну, а в чем-то имеет свои тоже ограничения.
Ну, вот бывает, что при каких-то медицинских манипуляциях спрашивают у пациента, у вас есть аллергия на какой-либо лекарственный препарат или средство? А вот если человек не знает, есть у него аллергия или нет, например, никогда этот аппарат не препарат не принимал, как вот понять?
Ну, скажем так, аллергия, она имеет наследственный компонент, но она не всегда, точнее, всегда не врожденная. То есть, вот так же, как с антителами, да, то есть, вот антитела определенные, ну, скажем там, да, то есть, в данном случае иммуноглобулины Е, они должны сформироваться, это не менее 10-14 дней после первого контакта с этим аллергеном. То есть, то, что вот никогда человек не принимал этот препарат или, ну, группу сходных препаратов, да, и у него развивается аллергия, это не аллергия, это какая-то непереносимость. Она обусловлена другими причинами, не связанными с иммунитетом. Вот. И, как правило, как раз-таки при первом приеме ничего и не возникает. Вот. Но здесь всегда есть некие такие рисковые вещи, да, то есть пациент может, конечно, не знать, да, то есть, но, как правило, пациент, если это что-то тяжелое, то как бы пациент знает, да, если это там где-то почесалось, что-то, ну, это, в принципе, все довольно легко снимается, пациент уже об этом знает. Как правило, это, ну, не сильная реакция на первую бывает, хотя бывает по-разному.
Аллергия, она если, в принципе, в организме есть, она с детства проявляется, или бывает так, что во взрослом возрасте симптоматика появляется?
Очень бывает по-разному, но, как правило, опять же, это где-то, ну, 5, может быть, 15 лет. Вот этот вот промежуток, это самый такой основной, да. Часто, ну, вот это вот Елена Анатольевна добавит в данном случае, что у детей тоже мы видим некоторые аллергии, но бывает и такое. Но очень часто она проходит, как бы.
Да, добавлю чуть-чуть, потому что иногда аллергии бывают тоже в разных проявлениях. Бывает у нас атопический дерматит, который формы есть как аллергическое заболевание. Потом у нас аллергический ринит, то, что у нас весной чаще всего бывает. И аллергический ринит бывает не только на цветение, как полинос, и на животных, и на пыль. И потом уже во взрослом состоянии чаще это все перерастает в бронхиальную астму, может перерастать. Поэтому даже вот эти этапы, они рассматриваются. Это может проявляться без атопического дерматита, там, в младенчестве, сразу приобретенный, да, там, приходит подросток, говорит, никогда не было аллергических заболеваний, и тут вот обструкции начались. Диагностируем бронхиальную астму, такое случается.
Даже более того, простите, я добавлю, да, да, что большинство пациентов, которые приходят к аллергологу, начиная с того, что у меня никогда не было аллергии. То есть, как правило, это так и происходит. Вот те, которые уже знают свою аллергию, да, они уже научились с ней жить, справляться как-то, может быть, даже не медикаментозно, и, как правило, не приходят. То есть, в первую очередь, это вот впервые выявленный случай, конечно, 80% пациентов.
А какие бывают группы риска?
Для аллергии группы риска, ну, опять же, я говорю, это наследственная предрасположенность, особенно вот степень родства, допустим, если у матери или у отца, скажем, у одного из родителей, допустим, бронхиальная астма, да, риск, что у ребенка она будет, это 30-40%. Вот. Опять же, это дети, часто болеющие, дети инфекционными заболеваниями, имеющие какую-то тяжелую, ну, соматическую патологию иную, да, например, там, сердечно-сосудистую, ну, или что-то такое. Вот. Дети, которых недолго кормили грудью, да, которых быстро перевели на искусственное вскармливание, да, то есть это тоже есть такие наблюдения. Ну, а вообще группа риска, например, по бронхиальной астме, это как раз люди с ринитом, вот с этим аллергическим. То есть обычно проходит некая стадийность. То есть сначала одно заболевание, потом перерастает в другое и так далее и тому подобное. Вот именно поэтому очень часто удается поймать на каком-то таком этапе, ну, не тяжелом, да, и, в общем-то, его загасить.
А это вообще лечится?
Лечится, без сомнения.
А рецидивы возникают после лечения? И какие вот способствуют факторы возникновению повторного заболевания?
Ну, как бы те же самые факторы, которые первичны, но обычно оно направлено, вот это так называемое патогенетическое лечение, то есть мы разрываем вот эту вот цепочку, да, то есть как бы это не прям вот такое лечение, как мы предполагаем, что вот прошло и все, да, то есть это, скажем так, поддержание достаточного качества жизни, да, то есть вот вход в длительную ремиссию, да, то есть, ну и, соответственно, если человек перестает как бы заниматься своим здоровьем, да, и у него какие-то другие, может быть, патологии. У него, возможно, рецидив, но, в принципе, эффективность довольно хорошая. Да? То есть, опять же, не всякая аллергия лечится. Вот, поэтому, вот, например, полинос, вот этот весенний, он лечится прекрасно.
Ну, какие чаще всего препараты вот, назначают аллергикам? Вот от полиноза, например.
Ну, начинается с гистамина, гистаминоблокатора. Вот эти вот препараты, H1-блокаторы, это широкая группа препаратов, ну, многие их знают, да, то есть там какой-нибудь лэротодин, это действующее вещество, да, скажем, цетиризин, там, вот, второго-третьего поколения. Если нет, мы можем добавить что-то другое, скажем, да, то есть иногда, ну, допустим, гормональные препараты, но только не те, которые колят, которых все боятся, да, или таблетированных, нет, это обычно местные какие-то. Скажем, есть мометазон, это тоже действующее вещество, вот, ну и куча препаратов, не буду их сейчас называть, вот, его содержат, да, то есть это вот эти вот глюкокортикостероиды, да, но, как правило, ну, скажем, я, да и вообще любой аллерголог, он старается все-таки сделать минимально такое лечение, как бы с минимальным затратом, ну, с минимальным количеством препаратов, да, и более безопасных.
А нужна ли или аллерген-специфическая иммунотерапия, если никаких клинических проявлений заболевания нет?
Я отвечу на этот вопрос. Как уже Сергей Игоревич начал говорить про препараты, про лечение, вот бывает симптоматическое лечение, когда у нас цветет, уже клиника началась, аллергический ринит, тогда мы принимаем антигистаминные препараты, но антигистаминные препараты второго-третьего поколения, к ним нет привыкания, они хорошо переносятся, а есть именно патогенетическая терапия, аллерген-специфическая иммунотерапия, когда мы этот аллерген микродозами вводим в организм. В народе называем вакцинацией именно от этого аллергена. Вот если клиники нету, иногда приходят на прием. Сдали анализы, у нас иммуноглобулины Е, это при обследовании проявляется к березе, но клиники никакой нет, мы никакой аллерген-специфическую иммунотерапию не проводим. Мы лечим, если только клинику у человека, у ребенка, у взрослого. По анализам нет. Если клиники нет, ОСИТ не проводится.
Я, простите, можно еще добавлю, да, то есть сама по себе, ну, аллергия или какие-то заболевания аллергические, это диагноз клинический, то есть мы как бы здесь верим пациенту, а все анализы мы назначаем для проверки, скажем, этой гипотезы, да, то есть что вот правильно мы лечим, да, там ищем аллерген и так далее. То есть просто искать у себя аллергию где-то, да, и, скорее всего, человек, если будет, он ее найдет, но если у него нет никаких клинических проявлений, мы на это как бы закрываем глаза, потому что бывают ложноположительные результаты там, и ложноотрицательные, то есть все-таки точность диагностических методов, она далеко у нас, далека от 100%, да, поэтому если клинических проявлений нет, все-таки мы живем спокойно, однако мы проводим некий мониторинг, да, то есть впоследствии периодически нужно смотреть, да, то есть и обращая внимание на первые проявления. Чем раньше мы любое заболевание обнаруживаем, тем легче его будет впоследствии вылечить, ну и лучше прогноз, естественно, более благоприятный.
При пищевой аллергии, если у человека есть какая-то вот потребность в продуктах, которые вызывают вот аллергическую реакцию. Как можно в данном случае помочь? Вот, например, очень любит человек фрукты, а у него страшная аллергия, а ведь это витамины, и это не только вкусно, это полезно. Вот что делать в этом случае пациентам? Себя лишить вот этого вот удовольствия, наслаждения вкусом фруктовым, или можно какие-то препараты применять и без каких-либо последствий кушать любимые продукты?
Ну, в данном случае все-таки вот эта вот аллерговакцинация, она неэффективна для пищевой аллергии. Поэтому да, это так называемые элиминационные мероприятия, то есть мы убираем эти продукты. Ну и вот ситуацию, которую вы сейчас рассказали, потому что на все фрукты, овощи, ну быть такого не может, на самом деле, скорее всего.
Ну, чаще всего цитрусовые.
Тут немножечко другая ситуация. Во-первых, мы просто все вот относим пищевую аллергию, это как вот такой общий ком, да, куда мы скидываем все то, что мы предполагаем, вот мы съели, у нас это на самом деле, скажем так, аллергия на пыльцу березы. Есть понятие перекрестная пищевая аллергия, оральный аллергический синдром. Человек начинает есть яблоко, и у него могут усиливаться и проявления этого аллергического ринита, да, то есть конъюнктивита, да, может какое-то покалывание быть во рту, там где-то что-то распухает. На самом деле это фактически и есть аллергия вот на пыльцу березы. Просто наш иммунитет, ну, скажем так, белки, содержащиеся в пыльце березы и содержащиеся в яблоке, они перекрестны. Иммунитет на них также реагирует, что это что-то связанное с березой, да. Аналогично там это косточковые, например, там персики, скажем, да, и так далее. Поэтому вот как раз ACID в данном случае, да, вот эта аллерговакцинация, она позволит убрать вместе с этим, да, то есть улучшить переносимость вот этих вот яблок и так далее. Вот, если мы берем цитрусовые, ну, бывает аллергия, но иногда бывает такая штука, как псевдоаллергическая реакция. Чем она отличается от аллергии? Ну, если не лезть в какие-то дебри, да, то по-простому. Аллергия у нас не дозозависимая. Ну, точнее, есть определенная дозозависимость, но это не так. То есть человек, например, бывали случаи, допустим, скажем, вот аллергия на какой-то там морепродукт, да, то есть буквально там слегка, да, даже или там просто жарили, допустим, креветки на этом масле, да, может вплоть до анафилактического шока. То есть люди как бы это уже знают. Вот. А вот это то, что вот описывают на цитрусовой чаще всего, все-таки это псевдоаллергическая реакция, так называемая. Да? Клиническая она проявляется так же, то есть, вот, но у нее есть некоторые отличия. Она начинается не сразу, да, то есть обычно это в течение там, где-то там, несколько часов, а то и даже там, 1-2 дня после того, как съели этот продукт. Она дозозависимая, то есть большинство пациентов так говорит, есть, ем один, там мандарин, все нормально. Ем 20 мандаринов, начинаю что-то вылезать. Да? В данном случае это связано скорее с какой-то патологией желудочно-кишечного тракта. И зачастую вот как раз какие-то препараты, позволяющие вот немножко улучшить работу ЖКТ, они позволят вот эту вот аллергию снять. Но с другой стороны, конечно, да, если у нас четкая аллергия, мы прям видим какое-то серьезное проявление, естественно, без сомнения, мы этот продукт отменяем. Да, ну, если даже все перекрестные зачастую.
А есть ли противопоказания к аллерген-специфической иммунотерапии?
Да, есть противопоказания, но на самом деле их не так много. Вообще аллерген-специфическая иммунотерапия, она бывает разная. То есть не все об этом знают, да, то есть инъекционная, да, то есть когда мы подкалываем, причем есть там метод обычный, традиционный, есть ускоренный, когда мы делаем в течение там 10-14 дней, да. Есть сублингвальная, то есть когда мы вот рассасываем эти таблеточки, да. Сублингвальный, в принципе, сейчас весь мир стремится именно к ним, потому что не нужен врач, да, то есть она хорошо переносится, не вызывает каких-то тяжелых реакций, да, вот, но как бы не всегда это возможно и не всегда это эффективно. Вот. Если мы берем, например, вот сублингвальный ACID, ну, который пациент сам будет, да, проводить, допустим, но опять же после консультации врача, да, то есть тут противопоказания тяжелые иммунодефицитные состояния, да, какая-то тяжелая соматическая патология. То есть, ну, тогда пациент на самом деле уже и не до аллергии, как правило, в это время. Вот. А так это какая-то неконтролируемая бронхиальная астма. Опять же, это какие-то серьезные патологии лор-органов, в частности, вот ротовой полости, там, да, то есть какое-нибудь хроническое грибковое поражение лечения кандидоз, да, то есть здесь как бы вот, наверное, это. Ну и плюс, конечно же, это какая-то очень тяжелая реакция, вот эта анафилактическая, аллергическая, то есть которая вплоть до потери сознания и так далее. Ну и есть еще некоторые такие относительные противопоказания, вот это вот основные. В принципе, сколько я работаю, то есть те люди, которые обращаются к аллергологу, да, для них все-таки это важная проблема, да, и, ну, это как бы та группа пациентов, которые, скорее всего, они подходят к этой иммунотерапии, да, аллерген-специфической. Если мы берем инъекционные, там немножко пошире перечень, да, но, в принципе, примерно такой же.
А в каких случаях бывает тяжелая аллергическая реакция, такая, как, например, отек Квинки?
В случаях, если у человека вот такая вот аллергическая реакция, тут как бы нет.
Это такого. Индивидуально, да?
Да, это индивидуально.
А какую можно первую медицинскую помощь оказать, если это случилось вот с кем-то, вот, кто находится рядом?
Ну, смотрите, если вот, например, мы берем, опять же, это очень разные формы, да, и в каждом медицинском учреждении находится анафилактический набор, да, то есть когда вот анафилактический шок, там кладут пациента, там немножко вверх ноги, чтобы вернуть возврат, ну, это уже тяжелая ситуация, и здесь как бы самостоятельно справиться, ну, фактически невозможно, да, бывают там очень молниеносные формы, когда даже в медицинском учреждении очень тяжело, но это крайне редко. Если же мы берем вот этот отек Квинки, да, как правило, тот самый, ну, есть они тоже нескольких типов, аллергический ангионевротический отек, отек Квинки, он все-таки редко приводит к каким-то смертельным, да, люди боятся, люди начинают как бы паниковать, все это понятно, да, вот. Очень хорошо помогают, конечно же, гормоны, да, но по-хорошему нужно вызывать просто скорую помощь, потому что вот что-то вот сделать самому в данном случае, ну, очень тяжело, да, то есть сразу вызывать скорую помощь, не думать, ну и дальше, там это уже отработанное система, это все снимется, и, в принципе, довольно хорошо. Особенно у детей, потому что у детей резко нарастает, и также резко как бы все это может проходить, да, бывает. Поэтому здесь, конечно, обязательно нужно быть. Ну, если человек имеет какое-то медицинское образование, понимает, что каждый препарат имеет еще и побочные эффекты, и не собирается его вкалывать, там, если что-то зачесалось, такие тоже бывают. Вот. Поэтому, конечно, я бы там порекомендовал, возможно, там гормоны иметь при себе, да, скажем. Но опять же, у гормонов куча побочных эффектов, и здесь нужно четко дифференцировать, что это. Там аллергии или что это такое, да, потому что у кого-то что-нибудь где-то спухло, и сразу колоть, это, конечно, очень глупо, и только хуже от этого сделаешь. Поэтому вызывают скорую помощь.
А как понять, что у человека анафилактический шок?
Ну, человек потеряет сознание, в общем-то, и как бы у него резко упадет давление, ну, скажем, это пропустить тяжело. Вот. Это фактически ситуация тяжелая очень, да, и здесь нужно обязательно что-то делать.
Ну, это просто вопрос к тому, что когда вызываешь скорую помощь, обычно спрашивают, что случилось. Как вот объяснить? Человек потерял сознание, просто сказать, человек потерял сознание.
Аллергия тяжелая, человек потерял сознание. Это, в принципе, для человека понимающего будет некое указание на анафилактический шок. То есть тяжелые аллергии, да, то есть они так и классифицируются. Там легкие проявления, да. Ну, опять же, это все-таки не редкость. Ой, в смысле, это не часто, это редкое состояние, да. И пациенты, у которых вот такое было, они уже прекрасно знают, что им можно, что им нельзя. Вот, как бы, и они уже готовы. Им уже врач конкретно дает там определенный там набор, то есть есть какой-то перечень препаратов. Вот.
А что такое Назонекс?
Назонекс – это лекарственный препарат, гормональный лекарственный препарат, который используется для лечения аллергических ринитов.
А как долго его можно применять?
Ну, все гормональные спреи назальные применяют, их можно применять длительно при проявлении симптомов. Но есть ограничения. Если у нас поленос, мы его назначаем, минимальный курс – это месяц, и месяц, и два до трех месяцев мы его назначаем. Если иногда у нас аллергический ринит проявляется на клещей домашней пыли, то мы делаем перерыв в лечении, потом также можно повторить курсы. То есть годами его нельзя применять.
А какие-то побочные эффекты бывают при применении этого препарата?
При применении всех гормональных спреев есть такой основной побочный эффект – это истончение слизистой носа. Это может приводить к кровотечениям в основном, потому что стенка истончается, да, сосуды у нас получаются на поверхности, часто вот бывают носовые кровотечения. каких-то вот серьезных таких побочных эффектов от них нет. Поэтому их можно применять длительно, но, опять же, лучше обратиться к врачу, да, вот, чтобы корректировать длительность лечения, перерывы делать.
А вот если идет прием на Занекса, и пациенту нужно дополнительно еще принимать антигистаминные препараты?
Ну, по поводу лечения аллергии, то у нас в первую очередь должны быть именно антигистаминные препараты. Лечение полинозом, мы, если клинику у нас невыраженное, мы сначала начинаем с антигистаминных препаратов. Ну, как мы уже говорили, антигистаминный препарат – это второго-третьего поколения. Их можно применять длительно, их можно применять годами, они очень хорошо переносятся. И если уже на фоне антигистаминных у нас особого эффекта мы не видим при лечении, тогда мы уже плюсом добавляем на Занекс. Вот в этом вопросе можно по-другому чуть-чуть задать. Мы уже тогда подключаем местную терапию. Это если у нас аллергический ринит, мы подключаем гормональный спрей, в том числе на Занекс. Если у нас это конъюнктивит, мы уже добавляем там препараты, которые у нас применяются при аллергических конъюнктивитах, уже местные. Это уже все плюсом идет.
А вообще прием препаратов, если пациенту поставили диагноз, ему назначили лечение, пролечился, да, улучшение, и потом возник рецидив, ему необходимо снова обратиться к врачу, или он уже знает, что ему в данном случае может помочь какой-то конкретный препарат, и он его может самостоятельно принимать?
В данном случае он уже может сам самостоятельно применять. Часто очень приходят пациенты, говорят, вот у нас в прошлом году было все то же самое, мы по этой же схеме, например, лечимся, но у нас не помогает. И вот они только пришли к доктору, чтобы подкорректировать лечение. В принципе, это заболевание хроническое, люди уже знают, как с ней справляться, что им помогает, и они часто начинают сами лечение, если справляются.
Простите, я добавлю немножечко, да, но это опять же симптоматическое лечение.
Да, это
то есть мы стараемся все-таки не доводить, чтобы максимально уже делать так, чтобы следующий сезон, если мы берем полинос, он уже переносился легче. То есть поэтому человек уже в принципе приходит, а как правило начинается вот этот курс, да, вот осита, ну, по-разному, где-нибудь декабрь, ну, это если береза, в зависимости от того, какой аллерген. Поэтому все это лечится, помочь можно, да, и не обязательно глотать таблетки, то есть в большом количестве в данном случае. Поэтому человек уже знает, как бы, по крайней мере, мы стараемся его на это мотивировать, да, что вот это сделать, и он уже как бы загодя готовит сани летом, наоборот, как раз зимой, да, и следующий как бы сезон протекает, допустим, легче. Часто бывает, что там 3-4 таких курса, ну, ежегодных, они, особенно у молодых пациентов, могут легко это все как бы свести практически на нет. Эффективность довольно высокая.
Можно это тоже добавлю? Там просто был вопрос. Сами назначают, если все-таки лечение осит, они уже прошли, например, допустим, 2 года подряд, потому что осит проводится у нас минимум 4 года, то, допустим, третий курс все равно нужно приходить к доктору, обязательно первую дозу давать, да, с доктором под контролем, самостоятельно не начинать.
И по поводу длительности лечения, вот препарат-то рассчитан на какое-то определенное время приема, а если пациенту стало легко, хорошо, он может прервать прием препарата, или все-таки нужно пропить до конца вот этот курс?
Я начну. Нужно пропить курс до конца. Есть несколько препаратов. Вот аллерген-специфическая иммунотерапия. В амбулаторном мы на дом назначаем сублингвальные. Это у нас французский препарат Стеларель, это к пыльце березе. Есть у нас также препараты антиполин. Там уже такой
микс.
Да, микс-то есть и к деревьям, и уже есть и к сорным травам. Курс минимальный. Мы начинаем в декабре. Это самый оптимальный период, когда мы начинаем. Возможно, еще начало в январе. Если мы берем, допустим, Стеларель препарат, мы его даем до конца цветения березы. Зацвела у нас она в середине мая, значит, мы заканчиваем. Если не отцвела, мы до конца цветения березы обязательно мы его пьем. Если мы берем антиполин, значит, мы смотрим до цветения березы, мы его заканчиваем пить. Но периодичность в течение 4 лет – это минимальный срок, когда мы его должны курсы повторять. Если даже на следующий год никаких симптомов. Но опять же, мы заранее это делаем, то есть мы не знаем, будут симптомы или нет, мы все равно 4 года должны его пить.
Вот еще такая бывает частая проблема возникает по поводу аллергии на домашних животных. К питомцу привыкают, особенно дети. И, конечно, вот такой вот вариант, как избавиться от животного, это не самый гуманный, не самый лучший, например, кому-то его отдать. Вот. А как можно все-таки сделать проживание совместное с питомцем, минимизировать вот эти вот все реакции, чтобы и животное было рядом с хозяевами, и чтобы никакой аллергии от этого не было? Вот такой вот часто вопрос возникает у многих.
Ну, в первую очередь, тут такая ситуация. Вот эта вот аллерговакцинация, она, возможно, не на все аллергены, которые мы хотим, это естественно, да, то есть эффективно это вот как раз полинозные вот эти аллергены, да, какая-то пыльца. Эффективно домашняя пыль, там клещи домашней пыли, да, то есть библиотечная пыль, то есть, ну, есть как бы определенный спектр. К эпидермальным аллергенам, то есть аллергенам домашних животных, к сожалению, этот осит неэффективен. Поэтому мы все-таки рекомендуем как бы животное отдать. Как бы там это ни было бы там тоскливо и так далее, я просто за себя знаю, у меня как бы аллергия на кошку, да, то есть там я не могу завести кошку. Минимизировать риски, понимаете, как бы, ну, естественно, если ребенок как бы не будет контактировать, скажем, да, с этим животным и меньше будет контактировать, проявление аллергии уменьшится, да, это без сомнения, но тогда смысл какой? Вот, этого животного, да, то есть, как бы, чтобы оно где-то жило. А в противном случае никто не даст гарантии, что в конце концов это не перерастет в бронхиальную астму или что-то более серьезное. Поэтому здесь мы четко рекомендуем домашнее животное отдать там в хорошие руки кому-то там, да, и так далее. Вот. Тоже постоянно сидеть на препаратах, они опять же снимают только симптомы, но не лечат причину. Это может закончиться довольно плачевно. Поэтому только так, элиминация.
Вот у нас поступил вопрос от наших подписчиков. Если у ребенка раздувается место укуса комара, что делать?
Ну, даем антигистаминный препарат. Здесь это местная локальная аллергическая реакция, которая при приеме антигистаминных препаратов все это проходит. Больше ничего.
Понятно, спасибо большое. Мы напомним нашим радиослушателям, что вы можете задавать вопросы врачам в прямом эфире по телефону 46 5 99 77, или писать в WhatsApp по номеру 8 977 712 81 91. А мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Снег, море. Знаешь каждую ночь. песню я знаешь, каждую ночь, я вижу во сне берег. Знаешь, каждую ночь, я вижу во сне.
Мы возвращаемся в нашу студию. Напоминаю, что у нас сегодня специалисты медицинского центра «Новые медтехнологии». Аллерголог-иммунолог, педиатр Елена Путятина. Аллерголог-иммунолог, терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Никулицкий.
Здравствуйте еще раз.
Возвращаемся к теме аллергии, и давайте поговорим о такой проблеме, как бронхиальная астма. От чего она возникает, как с ней бороться? Чем опасно?
Бронхиальная астма – это, в принципе, как вот звучит по именно определению, это состояние измененной, как бы первичной гиперреактивности бронхов. То есть, когда у нас бронхи, они реагируют на какие-то внешние воздействия. Как правило, опять же, это бывают аллергены. Астма обычно, ну, процентов 70 случаев, она является как бы вот этим продолжением вот этой цепочки, да, аллергический ринит, там, конъюнктивит, вот этот полинос, да, и так далее. И где-то, наверное, в 50-60% случаев она идет вместе с этим аллергическим ринитом. Как человек, ну, какие симптомы у него возникают, да, часто это какой-то, может быть, либо эпизоды заложенности в груди, ну, какая-то одышка, которая усиливается при физической нагрузке, например, или вот кашель появляется, либо, например, выходе на холод, либо какой-то резкий запах, да, вот это все может говорить о бронхиальной астме. Касаемо диагностики астмы, ну, на самом деле, самое главное и, наверное, такой основной метод – это спирометрия, то, что называется исследование функции внешнего дыхания. Не всегда, не в 100% случаев она как бы бывает положительной, но в очень хорошем проценте. Поэтому это вот касаемо диагностики основное. Вот. Ну и что, в принципе, еще сказать про нее? Там сейчас это очень такая большая проблема во многих странах, особенно вот в островных государствах. Считается, что, например, в той же Великобритании порядка 30% детей имеют вот бронхиальную астму, да. И как бы сейчас выходят такие рекомендации, называются GINA, да, они обновляются каждые 2 года, и там прямо вот все написано. То есть мы как бы ставим диагноз бронхиальной астмы. Опять же, конечно, диагноз клинический, но мы его подтверждаем, как правило, действительно все это четко. И есть там ступенчатая терапия. Там, ну, сейчас вот 5 ступеней. Вот. Почему-то все думают, что будут все время на гормонах сидеть, мы будем колоть, они там растолстеют, будет всем болеть. Абсолютно не так. Первая ступень вообще, даже ингаляционных гормонов мы не используем. Мы стараемся как бы другими препаратами лечиться. Ну, начиная со второй, да, это все ингаляторы вот эти вот, да. Они, может быть, отдельно гормональные препараты, да, ингаляционные. Либо они могут быть в комбинации с какими-то другими там препаратами, расширяющими бронхи. Вот, поэтому в данном случае как бы нужно прийти к врачу, то есть поставить вот этот диагноз вот с этими жалобами, да, то есть какие-то нарушения со стороны именно органов дыхания, особенно если есть какая-то аллергия. Может человек ничего это не чувствовать вот на протяжении всего года, но зацвела, скажем, береза, и у него начались вот эти какие-то проявления, да. Часто это бывает в ночное время, в раннее утро, в общем, это все должно настораживать. То есть приходят к аллергологу, к иммунологу, уже, в принципе, это становится часто даже после осмотра, понятно, что действительно риски какие-то есть. Дальше для подтверждения мы сдаем там какие-то анализы, делаем, исследуем вот эту вот спирометрию.
А какие анализы сдаем?
Ну, это зависит... Конкретных анализов таких лабораторных нет, но часто именно из-за того, что астма – это все-таки аллергическая, мы будем видеть вот эту вот аллергию. То есть то же самое, что для того же полиноза, то же самое, что для другой аллергии. Общий анализ крови, ну, так называемый там эозинофильный катионный белок, хороший такой показатель, да, вот сейчас мы его очень используем, да, то есть вот, сдаем их и проводим вот эти исследования. В данном случае, например, на рентгене многие приходят пациенты, думают, что вот на рентгене мне сказали, астмы нет. Быть такого не может, да. Ну, есть какие-то косвенные подтверждения, это причем такой длительно текущий астм, организма, да, и... но вот так вот это увидеть нельзя, поэтому только исследование функции внешнего дыхания. Вот. А дальше мы уже по его клинической ситуации, по его вот данным как раз функции внешнего дыхания, насколько у него, мы назначаем адекватную терапию. Вот. И дальше мы его ведем как бы как минимум 3-6 месяцев, да, он сидит вот на этой вот ступеньке. Дальше мы смотрим, да, причем при этом пациент должен постоянно контролировать свое состояние, то есть тут должен быть некий комплайнс, взаимодействие врача и пациента, тогда это будет эффективно, то есть он как бы ведет дневник, он определенные делает измерения, да, дальше мы открываем, все это смотрим и думаем, можно ли сейчас, допустим, снизить дозу, или наоборот, скажем, ему лучше не становится, значит, мы идем на ступень следующую, да, и так далее и тому подобное. Вот, вот, в принципе, система такая. Как правило, люди у нас лечатся неправильно, да, то есть начинается то, что кто-то, у кого-то астма, и там, значит, он там принимает одно, а я принимаю другое, а у меня может быть астма. В общем, чтобы такого не было, нужно просто прийти, сделать определенный перечень диагностических мероприятий, и дальше уже будет четко вот эта ступень. Вот, я как бы пропагандирую среди своих пациентов именно это. И, как правило, вот именно это и приносит вот хороший результат, да. Мы не принимаем лишние препараты, мы минимизируем побочные эффекты, и в то же время у нас получается очень хороший эффект, да, и никто там никого не разносит, никто не толстеет, никто там не болеет постоянно, ни диабет, ничего, то, что все боятся от гормонов, да, такого, естественно, нет. Сейчас это то заболевание, с которым многие годы люди живут, и ничего такого, да, то есть у них не происходит никак на качество жизни, ну, может быть, минимальное снижение качества жизни, а в продолжительности, скорее всего, вообще абсолютно никакого влияния нету. То есть, в принципе, ее лечить – это вот правильно. Если ее лечить неправильно, вот тогда возникают проблемы, которых, в общем-то, люди и боятся.
А коронавирусная инфекция может спровоцировать астму?
Любая инфекция, вне зависимости от того, коронавирусная инфекция, любое ОРВИ, оно утяжеляет как бы течение бронхиальной астмы. Ну вот, в данный момент, да, то есть как бы. Но, опять же, мы проводим, то есть лечение астмы предполагает как бы два направления. Это базисная терапия, которую пациент принимает постоянно и которую меняет только врач, да, то есть по каким-то, скажем, длительным таким, да, и терапия по требованию, да, это вот ингаляторы, да, которые как раз-таки используют пациент для того, чтобы это, ну, состояние какое-то вот острое, да, его снять. Есть определенный такой прибор, например, peak flow метр, да, по идее пациент каждый с астмой, это начинается во всех рекомендациях, должен ежедневно измерять с утра и вечером вот, ну, так называемую пиковую скорость выдоха, да, то есть вести дневник. И, например, приходят ко мне пациенты с этим peak flow метром, я им расставляю их нормативы и говорю, если вот так-то, ничего принимать не надо. Если вот так, то можете там дозу увеличить. Если так, то да, это тяжелое обострение. Здесь лучше, конечно, обратиться, ну, там, в скорую помощь, например. Да, ну, как правило, опять же, то есть первое, наверное, то, что как бы вот в лечении астмы, это вот это вот взаимодействие врача и пациента. То есть многое еще и от пациента зависит. Да, мы его обучаем, если он к этим рекомендациям прислушивается, их тщательно выполняет, проблем никаких не бывает. Вот, поэтому... как раз-таки на фоне, да, у респираторной какой-то вирусной инфекции любой, да и, в принципе, любого заболевания, да, может быть некое как бы утяжеление симптомов. Но, как правило, это приходящее, и ничего такого, дополнительной коррекции, вот базисной, это не требует. Возможно, слегка там где-то вот острое состояние снять. Как правило, этого достаточно.
А чем опасно такое заболевание, как крапивница?
Ну, крапивница – это одно из таких заболеваний, которое... очень многие сталкиваются, вот я читал статистику, что эпизоды крапивницы бывают у 80% людей на планете. На самом деле крапивница, как таковая сама, она ничем не опасна. Но другой вопрос, крапивница делится на острую и хроническую. То есть острая это до 6 недель. Как бы, если больше 6 недель, там непрерывного течения, рецидивирующего, это уже переходит в стадию хронического. Сама по себе крапивница, она ухудшает качество жизни, да, человек как бы не может спать, у него все чешется, это без сомнения тяжело, да, но она не приводит как бы к каким-то там смертельным осложнениям. Но иногда она бывает как раз-таки симптомом каких-то других заболеваний. некоторые заболевания могут вот как раз-таки проявляться в виде этой крапивницы, хронической рецидивирующей. Например, вот такое заболевание, как аутоиммунный тиреидит. Это очень многих женщин, да, особенно там, ну, где-то там 40-50 лет, ну, вообще очень многим, да, в нашем регионе ее дефицитным. Это частое заболевание. Бывает, что вот как раз на фоне этого заболевания начинается вот эта крапивница. То есть как-то подкоррегировав, полечив одно заболевание, мы берем, как бы уберем это, ну, как-то улучшим течение. Здесь нужно как бы пациента рассматривать в комплексе. Поэтому сама по себе крапивница не опасна, но иногда она является свидетельством каких-то более серьезных заболеваний. Поэтому если она постоянно и беспокоит пациента, все-таки оставлять без внимания это нельзя. Если это где-то там когда-то один раз случилось в жизни, выпили антигистаминный препарат, и, в принципе, на этом все.
А какая существует профилактика аллергических заболеваний, реакций?
Ну, я уже, в принципе, говорил об этом, да, что есть доказанные какие-то вещи, да, то есть доказано это питание беременной, курение беременным, там, прием алкоголя, то есть какие-то вот беременные и кормящие. Допустим, у курящих женщин значительно чаще, ну, особенно в период беременности, да, рождаются дети с аллергиями, которые как бы будут впоследствии, возможно. Не обязательно они проявятся там в детском возрасте, может, и во взрослом и так далее. Вот. Это вот все-таки модифицируемый фактор, да, то есть следить за собой и так далее. Второй фактор – это длительное кормление грудью. Тоже проводили исследования довольно много, огромных, эпидемиологических, там чуть ли не 500 000 людей, да, и показали, что очень четко коррелирует. Чем дольше мы кормим ребенка грудью, да, тем, соответственно, лучше прогноз в дальнейшем по аллергии. Вот, зачастую даже если есть такая какая-то серьезная наследственная предрасположенность, да, ее удается вот как раз вот этими мероприятиями, ну, если не убрать эту аллергию, да, все-таки это же риски, это же не обязательно будет заболевание, вот, то хотя бы попробовать как бы ее максимально отсрочить, да, чтобы, ну, или как-то уменьшить как бы степень тяжести, да, то есть чтобы потом это все гораздо было легче лечить. С наследственностью, конечно, ничего не сделать, да, но опять же нужно, если есть в семье бронхиальная астма, да, там, допустим, вообще какая-то аллергия, все-таки за ребенком нужно более пристально наблюдать в данном случае. Ну, как бы, опять же, здоровый образ жизни, все это тоже улучшает какое-то течение.
Можно добавлю по поводу кормления грудью. Чем мы дольше кормим ребенка, снижается риск развития аллергических заболеваний, и при этом чем разнообразнее мамы будет питание у кормящей мамы, тем тоже снижается риск в дальнейшем развития аллергических заболеваний. Ни в коем случае мама не должна садиться на какие-то строгие диеты. Ни в коем случае она должна питаться полноценно.
И уж тем более, конечно, не менять грудное вскармливание на какое-то искусственное, потому что лучше, чем как бы грудное молоко, никакую смесь не сделано. Даже во многих рекламах с этого и начинается. Я вот могу добавить еще. Очень часто тоже приходят люди, как бы, ну, там, или даже знакомые, когда узнают, что аллерголог-иммунолог, задают вопросы те, у кого есть аллергия, они спрашивают про аллергию, те, у которых как бы какие-то проблемы, спрашивают про иммунитет. Вот что можно сделать, да, для иммунитета? На самом деле иммунитет система такая, что, как правило, мы, то есть он сам где-то восстанавливается, если нет никаких тяжелых, то все, в принципе, нормально, да, то есть сделать можно фактически вот реально для улучшения иммунитета две вещи. Причем это делает как бы не сам человек, а скорее его мама. Это кормит грудью его длительно. И второе, это делает ему вакцинацию. Как бы это позволяет, да, кормление грудью – это тоже в некоторой степени вакцинация. То есть получает вот эти иммуноглобулины, да, имеет время развить собственного иммунитета. Вакцины тоже защищают. То есть у иммунитета меньше каких-то воздействий извне, и он как бы может заниматься нормальным своим развитием. Да, к 12 годам у ребенка иммунитет, в принципе, выйдет на пик даже лучше, чем у взрослого. Постепенно начнет уже, как бы, конечно, снижаться, это нормальный процесс. То есть сделать что-то такое, там, условно, ничего не делать всю жизнь, да, а потом вдруг улучшить себе иммунитет, ну, так не бывает, к сожалению.
А в вашей медицинской клинике проводятся все виды исследований?
Ну, в принципе, да, без сомнения, как бы проводится кожное скорфиционное аллерготестирование, да, различные анализы, все это, без сомнения, проводится. Также мы работаем вот с этим сублингвальным осцитом, конечно. Вот, ну, насчет инъекционного пока мы думаем над этим, да, то есть все-таки это должна быть немножко другая, как бы база, да, это вот. вот это, ну, его очень мало где проводят как таковой, да, например, в той же самой, вот, в институте иммунологии, да, то есть каких-то таких крупных, да, центрах. Поэтому очень часто даже кладут пациентов в стационар. Допустим, если это ускоренный ОСИ, то его кладут там на 10-14 дней с постоянным мониторингом, с постоянным контролем, с подколками 3 раза в день, да, то есть, и, но, в принципе, да, без сомнения, сублингвальный ОСИ, то есть, как бы мы все это делаем и довольно успешно, ну, по крайней мере, это как показывает практика.
Напомним нашим радиослушателям, нашим подписчикам телефон сети медицинских центров новой медтехнологии 8 800 707 04 61. Ну, а наша беседа подходит к завершению. Мы сегодня общались с врачами-аллергологами медицинского центра новой медтехнологии. Поговорили о том, что такое аллергия, какие бывают заболевания, какие применяются методы лечения, а также о профилактике аллергических реакций и заболеваний. У нас в студии сегодня были врач-аллерголог-иммунолог, терапевт Сергей Никулицкий и детский аллерголог-иммунолог Елена Путятина.
Спасибо.
Спасибо вам.
А мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго, дорогие любимые наши радиослушатели, подписчики. Желаем вам здоровья.
До свидания.
Спасибо. До свидания.